Хотелось бы предложить нашему вниманию одно место Писания. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 10 стиха. «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Я думаю, цель наших проповедей должна усматривать те проблемы, которые в процессе жизни происходят, и упреждать их, так сказать, механизм срабатывания. То есть хоть в какой-то степени, ну, притормозить хотя бы, если не возреть любовь, то хотя бы притормозить ее охлаждение. И вот, как брат сказал, устами младенца глаголит истина, вот мы слышали у них тоже вот мысль «За любовь», стихотворение коротенькое сказала сестричка. Не стихотворение, а место Писания. И мне хотелось вот сказать о важности этой духовной ценности. Но сказать, что это очень важная ценность, это очень мало. Мне хотелось привести, ну, хотя бы четыре места Писания, которые с разной стороны показывают важность данной духовной ценности. И они показывают не только важность, но и хоть какое-то решение проблемы, хоть в какой-то степени. Хотелось коротенький примерчик привести так в виде вступления. Это было давно, когда еще не было ни селфона, ни автоматики. Один вор решил ограбить ювелирный магазин. Но как он сделал это? Он проник туда ночью, ни одной вещи не украл. И потому, если бы его полиция поймала, он ничего не украл. Он всего-навсего только переставил ценники. Там, где вещь стоила, может, миллионы, он поставил ценник с какой-то копеечной там вещицы, которая вообще не представляет ценность, но она тоже там есть, может быть, из меди или там олова. А утром пришел и скупил вот эти вещи, которые на самом деле дорогие, а по ценнику они копеечные. Он приходит, сколько стоит? Ну, продажа, ну как, ну написано, что рубль стоит. А, ну я купляю вот эту вещь и эту вещь. И таким образом он ночью ничего не крал, а днем только скупил и таким образом обогатился. Но мысль здесь какая? Вот сатана, он так само меняет ценники на всех вещах. И люди подчас скупают вот эти ценности. Так, например, ну, оно выглядит очень парадоксально. Вот о Христе, который есть воплощение любви, истины, света, жизни, говорят, мы нашли, что он злодей. А настоящий злодей, вот Ирод, сидит и что-то там, что он там говорит? А люди говорят, это слова не человека, а Бога. Ну скажите, ну разве это не парадокс? Вот избирают Вараву, который убийца, а Христа на распятие. И так во всем. Но это не только касается людей неверующих, а мы верующие тоже в какой-то степени подвержены вот неспособности этой оценки. Христос то же самое сказал о лидерах. Это, казалось бы, те люди, это мы сейчас смотрим на фарисеев, как на самых последних людей. А в то время они считались отделенные. Это те люди, которые сориентированы были на то, чтобы угодить Богу. Но из-за того, что они пошли не таким путем, не удавалось им осуществить эту цель, они делали вид, что осуществляли, и делались вот так лицемерами, артистами, или как еще по-другому сказать. И вот они, Христос сказал, что вы отцеживаете там комара, даете десятину с мяты, там, руты укропа, там. Казалось бы, это мелочи, на них и внимания не стоит обращать, но они скрупулезно давали это. А в то же время ставили важнейшее, то есть самое важное, они этим пренебрегли – суд, милость и веру. И вот чтобы хоть как-то вот себя мобилизовать на то, чтобы достигать истинной ценности, хоть как-то предотвратить охлаждение этого дорогого чувства, хотелось вот мне из нескольких мест Писания процитировать, насколько это важно, важно это состояние, эта ценность. Вот в 8 главе «Песни песней» говорится так о любви. «Любовь, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Она пламень весьма сильный, большие воды не могут потушить любви, реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Вот здесь Священное Писание показывает на важность любви со стороны ее ценности и крепости, что она как пламень весьма сильный, и что давали бы любые богатства за любовь, он был бы отвергнут с презрением. Если бы у нас было такое отношение, чтобы мы ценили вот эту духовную такую ценность так вот сильно, чтобы все остальное отвергали бы как бы с презрением, сориентировавшись только на вот этой ценности. Дальше, вот в книге Откровения, в послании к Ефесской церкви, я вот хотел бы, чтобы мы внимательно читали эти 7 посланий к 7 церквам, потому что мне пришлось слышать ошибку одного проповедника, которая кажется незначительна, но на самом деле она очень принципиальна. Вот я процитирую, я не знаю, найдете ли вы эту ошибку, я ее умышленно сделаю. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы». Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею немного против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Наверное, вы заметили ошибку, да? Вот в другом месте написано, но имею немного против тебя. Там да, там что-то он имел немного. И вот брат-проповедник цитирует, говорит, имею немного про тебя, что ты оставил первую любовь. Да как немного? Это очень много. Оставил первую любовь, тогда все остальное, казалось бы, величайшие достижения. Вот много переносил, имеет терпение. Для имени моего трудился, не изнемогал. Но из-за того, что оставил первую любовь, смотрите, какая угроза. Сдвину светильник, если не покаюсь. Кажется, Господи, а как же вот это, что оно не будет учтено? Это же большие достижения. И вот оказывается, что если оставил первую любовь, то мы не должны обольщаться какими-то другими достижениями своими. Может, уже мы приобрели опыт, может быть, мы достигли положения, там, диакон, пресвитер, там, или регент, или там еще кто-то. И вот это успокаивает. И, может быть, когда уверовал, то тогда восхищался Христом, изумлялся Его учению, удивлялся, был увлечен, стремился в собрание, стремился быстрее Библию взять. А потом, может, проверяет себя, там у меня ж вот успехи большие, я много переносил, я и терпение имею, и не изнемогаю вот в труде. Но если оставил первую любовь, получается, что угроза сдвинуть светильник. И вот тут мы не должны обольщаться и выравнивать, что на весах это все может выровняться с любовью. Нет. И потому, мне кажется, вот здесь вот ориентация наша была, должна быть на то, это по многим местам видно. Вот я сделал даже выборку в Евангелии Марка. И там много мест, то, что касается ко Христу, говорится, что и они, видя то, изумлялись, восхищались, удивлялись, были увлечены. Да и Господь тоже говорит, увлеку ее. Или Иеремия говорит, ты влек меня, и я увлечен. Вот Господу хочется увлечь нас за собою. Если мы не восхищаемся, не изумляемся им, если мы что-то противовес этому ставим, свой опыт, дела там или что-то, но нет вот этого восхищения Христом, нет этого удивления, нет этой увлеченности, это может быть даже опасным положением. Может, когда человек только уверовал, у него даже и опыта не было, может, у него не было и способности все переносить, он, может, ошибался, но у него была увлеченность. И, может быть, Господу это приятнее было даже видеть, нежели когда человек уже обогащен опытом, но охладел, стал таким равнодушным к Господу, к Библии. Давайте вот проверять важность любви и на основании этого места Писания. И еще хотел бы из первого послания Коринфянам прочитать тоже то, что апостол Павел описывает. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, всю веру, так что могу и горе переставлять, а любви не имею, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Видите, здесь апостол Павел сопоставляет некоторые достижения, таланты, которые, наверное, каждый согласится в своем выгляде от апогея, то есть в самом максимальном виде. Вот если я говорю языками человеческими, ангельскими, конечно, для меня не совсем это понятно, в чем это достижение и в чем эта способность так должна цениться. Ну, может быть, тем она должна цениться. Есть у людей очень развитая речь, но они используют это, как говорят, для словоблудия, чтобы скрыть какие-то свои промахи, чтобы выставить себя в приличном виде или просто покрасоваться. А если свою речь, умение говорить, направить на любовь к Господу, как вот читаешь псалмы, думается, откуда вот такая поэзия в словах, как лань желает потоком воды там, истомилась душа моя, слаще меда и капель сота, и много других таких выражений, и думается, а ну вот попробую я что-то высказать. Не находится вот таких слов подчас, метких, вот таких ярких, вот таких, которые бы отражали нечто подобное. Вот попытайтесь вот подобные места аналогично тоже высказать Господу, если эти чувства у вас есть, очень трудно найти даже. И потому, может быть, способность говорить, речь свою использовать для того, чтобы выразить Господу все свои чувства. Это не у всех удается. Как-то такой примерчик, приходилось читать книгу советника Сталина. Вот, говорит, однажды ходоки к нему пришли, к Сталину. Ну, такие, как говорится, неотесанные, и вот начали. Вот мы пришли с далекой там области такой-то, там сейчас снег, да, там не проложили, там если не выйдешь так, то не это. У нас там председатель, он женился там неправильно, то это. И вот он, Сталин, вы конкретно, что вам надо? Да вот он такой плохой, то-то-то-то-то. И он не выдержав, выгнал их. А потом этому советнику говорит, знаешь что? Ты уточни, что там они хотели, и уже, если видишь нужным, выполни. Он не мог дальше терпеть их вот этих околичностей таких, что отступление то на то, то на другое, пятое, десятое. А суть не высказывает. Вот апостол Павел и ритор, когда пришли, хоть слова ритор, вот проследите, кратко, метко высказал. И Павел тоже очень кратко и метко. Прежде уважение высказал к этому, а потом уже начинает дело объяснять. Я думаю, к Господу мы должны тоже выражать чувства и умением в словах эти самые такие как бы сокровенные сердечные мысли высказать. Но это еще, так сказать, может быть не очень важно. А вот дальше говорится... «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и всю веру, так что могу, и любви не имею, я ничто». Как же так? Всю веру. Наверное, эта вера не была направлена, не действовала любовью. Ведь если ты имеешь веру, то она должна действовать самым главным – любовью. И все должно... Это быть как вспомогательным для главного, а не отвлекаться или изумлять людей, или там вот свою личность прославить, или еще что-то. Но вот последнее еще более удивительно. Если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, любви не имею. Я думаю, а как это может произойти? Все имение раздаст без любви. Может быть, это заочно. Может быть, это человек, который так вот раздает из гордости, как вот был такой, да я даже вот был в Калифорнии, я не знаю, там, кажется, камни такие, плиты, и кто сколько пожертвовал, да, пишется. А теперь эта церковь вроде как продана, или там не знаю, за кого, потому что содержать даже ее трудно. Построить было еще не так трудно, потому что имена были записаны на плитах. И вот, говорят, тоже хотели построить приют для детей. Не могли собрать денег. Объявление делают, делают, а поступления нет. А потом сделали так. Мол, жертвователи все будут опубликованы в газете и их суммы, которые они пожертвовали. И вот тут сразу посыпались деньги и построили. Ну, а те тогда написали «человеческому несчастью от человеческого тщеславия». Так что если люди жертвуют из тщеславия, или из гордости, или показаться, или просто так равнодушно. А вот, мне кажется, важно, много сейчас говорят о деньгах, о десятинах, там, о пожертвованиях. А вот надо так, чтобы увидел и сжалился, увидел и сжалился, увидел и конкретно помог. Не то, что заочно, у него там уже два вена стоят, дети в престижных этих... А он считается миссионером, никуда не ездит, а ему помогают с нескольких источников, потому что не знают. А вот когда знают, видят, а, и сжалились, и помогли. Может, и это так само вот раздавал имение и не видел, кому и не сжалился, может быть, из тщеславия. И потому, мне кажется, вот важно, чтобы наши... Жертвы, они прежде всего сопровождались, или впереди шло вот чувство сострадания и жалости к этой нужде тех или иных людей. Но самое сильное, мне нравится, вот в послании Иоанна, он называется «Ученик любви». И здесь удивительная вещь, здесь уже не сопоставление, а противопоставление. Вот говорит, кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет. Скажите, разве хотелось бы кому-то находиться во тьме? Мне приходилось быть вот в такой ситуации, когда ничего не видно. И очень страшно, я перепугался, был на льду, на велосипеде, не знаю, куда ехать. Туман сел, и думаю, могу поехать в ту сторону, где вообще конца края нету. И потом прислушался, и думаю, нет, наверное, в этом направлении вот что-то. И потом опасно, особенно в духовной жизни, не знаешь, куда идешь. Тьма ослепила. Кому хотелось бы вот в такой тьме духовной находиться? А кто любит, тот находится во свете. Дальше, еще более опасное и страшное. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Наверное, приходилось видеть или слышать, человек лежит, подключены всякие трубочки, а проявлений жизни очень мало. Ну, как труп. Только и того, что говорят, да нет, дыхания есть. Ну, кто бы хотел быть вот таким ходячим трупом, пребывать в смерти? А вот, говорите, если нет любви, то пребывает в смерти. Это страшное положение. Дальше, вот, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Многие хотят познать Бога. А вот получается, кто любит Бога, тому даже дается знание от Него. А кто не любит, тот, говорит, апостол Павел говорит, не все еще и знает, как должно знать. Это ему так кажется. А вот кто любит, тому дано знание от Него. Или вот еще, говорится так, в любви нет страха. В любви нет страха. Сейчас люди всего боятся. Начиная от экологических проблем до политических, всего боятся. А за тех, кто находится в любви, там нет страха, ибо в страхе есть мучение. Вот. Такой несовершен в любви. Дальше говорится так, что любящим Бога все содействует ко благу. Мне приходилось слышать слова Солженицына, который отсидел эти ужасные лагеря, и потом говорит, что я не только не жалею, а я даже рад, что я там побывал, я прошел сильную школу, которую бы нигде не мог бы пройти, ни такому не научиться, как там. Но он вроде стал православным, вроде как верующим стал после всего этого. Так вот, на каких-то этапах мы многие сталкиваемся с проблемами и думаем, Господи, ну что ты допустил то или другое? Но вот любящим Бога все содействует ко благу. А кто не любит, тому даже, говорит, и не увидит, когда придет доброе, все пройдет мимо него. И потому давайте вот, сознавая, какое время мы живем, воспользуемся хотя бы вот как-то этими местами Писания, которые ориентируют на нас, насколько важно это состояние, эта духовная ценность, чтобы она не так уж интенсивно хотя бы охлаждалась у нас, чтобы хотя бы приостановить это охлаждение, потому что мы видим, что цена ее очень велика, и что нельзя восполнить никакими подвигами, если любви нет. И также при сопоставлении вот этих достоинств, что перечислил апостол Павел, говорит, я ничто, или медь звенящая, или кимбал звучащий, или просто нет ни в том никакой пользы. А Иоанн Богослов, как учитель любви, он вообще противопоставляет и говорит, как вот, если так, то ты во тьме, а так ты во свете, если так, ты в состоянии смерти, а так ты имеешь жизнь. Так ты рожден от Бога, а так рожден от дьявола или просто раб греха. Это что же важно? Так ты усыновлен, а так ты сирота. Так ты имеешь знания от Него, а так ты во тьме ходишь. Так тебе все содействует ко благу, а так даже хорошее тебе, как вроде бы вред. Давайте это оценим, пусть Дух Святой воссоздаст у нас вот это желание искать этой ценности. Аминь. Помолимся.